тоже, как не красавица и шалунья, Ефросинья.
Кто? — обомлел я, поочередно прочищая указательным пальцем оба уха. — Это которая бабка Фрось, что ли?
— Кому бабка, а кому и перспективная невеста, соучредитель будущего семейного бизнеса.
Обиженно надул пухлые губки голый людоед. Я почувствовал, что теряю нить разговора в связи с его полной бесперспективностью. Чего с меня попросят за совет относительно желтых пятен, было уже понятно без разжевывания. Но как я ему помогу, если уже обещался украсть вышеозначенную горбатую кровососку для пылкого грузина отца Григория? Он же мне нипочем не простит, если я сторону Павлушечки приму. Да и слово казачье дадено. Может, его перед нечистью беззаконной держать не столь обязательно. Однако перед совестью своей же как оправдаешься? Мне пришлось серьезно помотать головой, вытрясая из нее все глупые мысли, вспоминая, зачем я здесь вообще и ради чего меня наш полковой лекарь отправил в оборотный город. Здоровье наших казаков первей всего. Поэтому можно ведь и не врать, можно просто не договаривать и не лезть со своей правдой маткой, куда не просит. Так что вы от меня хотите?
Соучастие.
Конкретнее, — осторожно попросил я, не желая вовсе быть связанным и вторым словом.
«Казаче, — серьезно повел речь мясник патологоанатом, — тебе нужен совет, а мне — устройство личной жизни. Я ведь от тебя не ногу твою в сапоге на бульонный набор требую, согласись».
«Еще конкретнее».
«Поговори с ней обо мне. Уточни с присущей тебе деликатностью, как я ей, не противен ли, нравлюсь ли хоть на йоту, готова ли связать со мной жизнь, делить взлеты и поражения, постели, стол, работу и удовольствие».
«Да у вашей братьи постели, стол вполне совместимы», — морщил лоб, задумался я. «А не схарчите друг друга?»
«Обижаешь, человеч. Но даже если схарчим, так полюбовно же».
«И ведь с этим тоже не поспоришь. Вопроса выбора передо мной уже не стояло. Преодолев естественную брезгливость, я пожал его протянутую ладонь. Руку потом пришлось оттирать о шаровары, а их сегодня же вечером в стирку». Удовлетворенный людоед мигом понебратски наклонился ко мне и быстро зашептал:
«Пятна желтые, кое трое суток не болят и не чешутся, возникают на коже человеческой, ежели оную чумчар лизнул, нежно и с расстановкою».
Я хмуро кивнул, пока все совпадало со словами того же отца Григория. «Им же никому с первого раза верить нельзя, всегда перепроверяй, иначе долго не проживешь».
«Как излечить?» «Как обычно. Берешь руку или ногу, рубишь порционно, а потом в марганцево-калиевом растворе день подержи. Да еще ночь в отваре коры дубовой. На утро торгуй смело, никто ничего не почует».
«Ах ты, морда вредительская!» — вспыхнул я, хватая его за ухо.
«Общество охраны прав потребителей. Прости, человече, не знал. Больше не буду».
«Какие потребители? Ты чего мне тут заливаешь о том, как с мяс пятна убрать? Мне живых хлопцев от этой заразы избавить надо!»
«Живых?» — не поверил он. «А про живых я и не в курсе. Соответствующего образования не имею. Да и акилан он каптот мускас. Все равно через три дня они в чумчар перекинутся».
«Убью».
«За что?»
«Просто так. Хоть нервы успокою».
Павлушечка умный, он отвечать не стал, послушно склонил голову на прилавок, зажмурился в ожидании неминуемой смерти. Естественно, после этого убить его я уже не мог.
«Черт с тобой, живи! Что делать посоветуешь? К кому обратиться?»
«Ты бы, казаче, к вдовцу заглянуть попробовал. Все ж таки он у нас по ядам главный специалист. а чумчарская слюна — яд и есть.
«Разумный вариант», — вынужденно признал я. «Вынужденно — это потому, что общая концепция правильная. Кто, кроме профессионального отравителя, так хорошо разбирается во всех видах отравляющих веществ? А уж кабачик-вдовец на этом деле собаку съел. И не одну». Напрягало другое. Тот немаловажный факт, что от мясной лавки до кабака путь не близкий, а желающие нетерпеливо толкутся за дверями, прекрасно понимая, что рано или поздно, а вылезти мне придется.
«Запасной выход есть?»
«Только через коптильню».
«Это как?»
Павлушечка кивком предложил мне пройти за прилавок в смежную комнату. Коптильня представляла собой небольшое кирпичное помещение с тремя рядами металлических цепей, на которых связками готовился товар. Благо, на данный момент она пустовала, но въевшийся в стены запах горелых опилок и бьющая в нос горечь человеческой плоти сводили с ума. «Пристрелить бы гада! Да ведь другой гад ту же лавочку откроет. Зло на Руси одним махом не искореняется». Хотя если по чуть-чуть и начать прямо сегодня...
«Казаче, путь наверх через трубу!» — моментально понял мои мысли Павлушечка и, захлопнув железную дверь с той стороны, прижал ее всей тушей.
«Тоже жить хочет».
Я постарался дышать через раз, чтобы не рухнуть от запахов, и, разглядев в углу небольшую ржавую лестницу, полез быстро наверх. Через минуту я уже был на чердаке, а оттуда легко выбрался на крышу. Карабкался осторожно. Во-первых, черепица худо держится. Во-вторых, внизу меня действительно ждали. Традиционную драку народ провел со всяческим старанием, грех жаловаться. Но все, кто еще мог худо-бедно кособоко стоять на ногах, мстительно ждали явления моей светлости. «Ну их, перетопчутся. Мы в обход крышами пойдем.
Надо бы с самого начала Катеньке весточку дать», — бормотал я, осторожно прыгая с одного карниза на другой. «Без хозяйкиного разрешения кто тут на меня зубом цыкнуть посмеет?
А уж разлюбезная моя ласточка в обиду не даст. Она бы одним тоном приказным того же отца Григория да Павлушечку да вдовца перед воротами поставила и ответа потребовала. Но мы ж казаки... Мы легких путей не ищем. Нам бы хоть и голову свернуть, зато сами, без спросу. Мы ж страсть какие самостоятельные. Вот я, например.
Чего там, например, мне в порыве самобичевания додумать не удалось. Элегантно, как лесной олень, перепрыгнув в пятую или шестую крышу, я вдруг неожиданно понял, что кушать надо меньше. Потому что тяжелый. И, проломив кровлю, рухнул вниз всем весом, падая во что-то белое, пенное, с кучей брызг и мата.
Ой, ну что страшнее всего, так это...
«Иловайской?»
— на меня вытаращилась обиженная красотка с круглыми глазами, сидящая в противоположном конце ванны.
«Да!» Не стал отнекиваться я, старательно отводя взгляд от ее блестящих прелестей. «Простите, что вот так запросто, без приглашения. А с кем имею честь?»
«Еще не имеете».
«Бо, я не в этом смысле, сударыня».
«Но я не против».
Прелестница чарующе улыбнулась мне и встала во весь рост.
«Ух ты! Небеса в алмазах, водка в хрусталях! Я чуть было не выпрыгнул из ванны, да поскользнулся».
«Неужели не нравлюсь?»
— надула губки стройная девица с великолепной грудью, чудной талией и полной козлоногостью от пояса до копыт. Сатиресса греческая. Вот почему я ее волшебным зрением не разглядел. Получеловек, полукоза, чудо языческой природы и античного литературного вымысла. Хотя... Какой уж тут клешему вымысел, раз она передо мной стоит и даже ладошками не прикрывается.
«Прохор!» — тихо взвыл я, вспомнив, чем славились сатиры. «Забери меня отсюда, пожалуйста!»
«Хочу!»
— твердо решила рогатая красавица и с горловым мимеканьем кинулась на меня, распахивая сладострастные объятия. Я вовремя успел поджать ноги и сдвоенным ударом в живот отправить похотливую самку козла в стену. Увы, ее это только раззадорило.
«Мой! Хочу! Хвала Афродите!»
Второй раз меня спасло то, что, оббегая ванну, дева зацепилась копытом за мою кабардинскую шашку. С одной стороны, удачно, потому как стукнулась затылком о табуретку и уронила себе на голову греческую амфору. С другой, очень неудачно, так как в ярости она так врезала копытом по ванне, что несчастная посудина выпрыгнула в окно. Разумеется, я ее, ванну, покинуть не успел. Потом мы грохнулись на булыжники, и эта кастрюля эмалированная мягко заскользила по мыльной воде вниз по улице, боевым фрегатом резво набирая скорость. Ошарашенная нечисть только и успевала увертываться с нашей трассы.
«Кто в психушке банный день объявил? У вас больной смылся?»
«Эй, казачок!
Казачок! Ты мылом не поделишься? А то веревку для мужья давно припасла!»
«Иловайской погодь! Я тоже за ванной сбегаю, на перегонки махнем! Ежели чё, так я и в тазу могу, есть у меня один для бритья, антикварная вещь из испанского дурдома!»
Троих нерасторопных чертей я сбил к их же бабушкам. Одного мелкого бесенка выловил из своей же ванны на повороте. Мерзавец решил искупаться и покататься за один раз, типа халява. Еще одна старая калоша с кривым носом в цвет болгарского перца зацепила меня за борт клюкой и, счастливо визжа, пересчитала задницей все булыжники на два квартала. Каким чудом меня вынесло на улицу к питейному заведению вдовца, ума не приложу. Исключительно по воле Божьей, заступничеству Николая Угодника и непоследовательному казачьему счастью. Из-за угла левого здания на перекрестке вышел пошатывающийся пьяный еж размером с крупного медведя. На нем я и затормозил. То есть врезался ему в бочину так, что меня выбросило носом вперед к ступеням полуподвального кабака, а его, ежа в смысле, накрыло ванной. Ну что ж, ничего, так проехался. С ветерком и приключениями.
«Здорово, дневали, хозяева!» —
громко поприветствовал я честную публику, обтекая струйками на пороге. Неторопливый вдовец едва заметно кивнул в знак приветствия, а четверо клиентов мигом взялись за ножи и оскалили зубы.
«Водки!»
— бесстрашно произнес я заветную фразу. Глаза сразу потухли, злобный рык угас в глотках, скрюченные пальцы разжались, а засапожная сталь вновь укрылась под голенищем. Все, раз заказал выпивку, то уже не жертва, а клиент. Обидеть клиента вдовец не позволит никому, а желающих с ним поспорить обычно хоронят здесь же, в подвале, под дубовой барной стойкой.
«Добро пожаловать! Давненько не были в наших краях, Харунжи!»
«Благодарствую!» Я двумя пальцами приподнял стопку водки с медного подноса. «Все как-то не с руки. Дела, заботы, служба. Ваше здоровье!»
«Чем закусывать будете?»
«Рукавчиком занюхаю», — прокашлялся я, пряча выступившие слезы. Водка у вдовца была царская. «А ведь я к вам по делу. Не откажите советом помочь?» Кабачик, многозначительно покосившись на других пьянчуг, налил мне вторую стопку, придвинул и вопросительно кивнул. «Тут такая тема. Мне нужна профессиональная консультация по ядам. Или, что вернее, по противоядиям. Не далее, как сегодня утром, у нас наверху, в полку, стали твориться странные вещи». Вдовец смахнул полотенцем пыль со стойки, перекинул его через локоть и внимательно слушал. «Я начал сначала, с визита нашего лекаря Федора Наумыча, с моего посещения отца Григория, последующего похода в мясную лавку к Павлушке
и плавно вывел причину, по которой без помощи хозяина кабака мне уже никак не обойтись. Меня никто не перебивал, даже завсегдатаи с сочувствием прислушивались к рассказу. Видимо, опасная перспектива преображения в донских станичников беззаконных чумчар даже здесь никого не радовала. Когда я закончил, вдовец демонстративно выплеснул содержимое моей рюмки на пол и выставил мне новую. «Третья, нечетная. Можно пить, не отравит. Пью».
«Дело серьезное. Нам и тут от чумчарских набегов покоя нет. А ежели у вас там весь полк казачий чумчарами обернется, так они всю волость выгрызут, а мы с голоду по миру пойдем».
Пьяницы сурово покивали носами в тарелке с чем-то рискованно пахнущим и углубились в тихий спор относительно расчета четного или нечетного количества рюмок у них на столиках. Результат не сходился, а это ощутимо накаляло обстановку. «Так как?»
«Водка бесплатна за счет заведения».
«А совет?» Кабачик задумался, мечтательно обводя взглядом помещение. Я терпеливо ждал. Вдовец обернулся к потолку и заговорил, словно бы меня и не было рядом.
«Уж сколько лет, один да один, а предприятие оно не только вложений требует, ему и креатив требуется, и новшества разные, и чистота с уютом. Женской руки не хватает».
«И?» — с ужасом ожидая неминуемого, выдохнул я.
«Есть тут одна. Фросий зовут. Женщина зрелая, невзбалмошная. Детство в одном месте не играет. С ней ищу серьезности отношений».
«Все. Мне оставалось лишь мысленно посыпать голову пеплом, попросить прощения отца Григория и Павлушечки, а потом бесстыднейшим образом улыбнуться вдовцу, первым предлагая свои услуги. Ну, вообще-то мы с бабкой, с госпожой Фросей довольно близко знакомы, можно сказать, друзья. Так что, если позволите, откомандироваться с разведкой боем и выяснением ваших перспектив в этом щекотливом деле, то, быть может...»
«Согласен-с».
Кабачик жестко пожал мою руку. В его глазах мелькнула тихая слеза. «Так какое противоядие от слюны чумчары?» Я потрепал его за рукав.
«Кровь».
«Какая кровь?»
«Чумчарская».
«Ясно». Я принялся рассчитывать по пальцам порядок действий. «Найти чумчару, поймать, убить, выкачать кровь и...»
«По одному глотку три раза в день», — поддакнул кабачик. «Можно водкой запивать, можно разводить в чае. Все одно сработает».
«Хлопцы вряд ли согласятся».
«Увы, у них выбор невелик».
Хозяин заведения вновь было взялся за бутылку, но я накрыл стопку ладонью. «Благодарствуем, но мне на сегодня довольно. Спешу».
«Уверен, Харунжий?»
«Да. За совет спасибо огромное. Слово сдержу. Чумчар в наших краях порою как грязи под ногтями. Если на живца брать, то, думаю, с дюжину всем полком как-нибудь отловим».
«Речь не об этом».
Вдовец кинул выразительный взгляд на дверь.
«Куда ж ты отсюда пойдешь, если тебя там столько народу дожидается?»
Я оттопырил левое ухо. «Да, судя по шуму, отдельным выкрикам и топоту ног, моего светлого явления дожидалась добрая треть горожан. Добрая — это в смысле массовости. В оборотном все недобрые. Это первое правило поведения и существования. Вон, вроде, те же Мони и Шлема мне давным-давно как друзья закадычные. а все равно на мою шею тайком облизываются.
«С шашкой-то пробьюсь, прорублюсь легче легкого!» — наигранно воскликнул я, подбадривая больше самого себя, ибо вдовца хрен обманешь. Кабачки, они в человеческой психологии лучше врачей разбираются, им даже больше верить стоит.
«Погоди!» — остановил он меня и сам взялся за дверную ручку. «Что-то стихло все, не к добру».
Но прежде чем он распахнул дверь, снаружи ударил ураганный ветер с такой силой, что нехилого кабачика просто отбросило за барную стойку. Посыпались бутылки, раздался хруст ломаемой мебели, пьяницы кинулись прятаться под стол, а над городом забушевал стотысячно усиленный динамиками рев разгневанной хозяйки.
«Иловайской!»
Я молча перекрестился, потому как в голосе Катеньки звучали отнюдь не самые приветственные нотки. Скорее, она хотела меня видеть, чтобы убить собственноручно. Да за что ж? Что ж я такого сделал-то, господи?
«Иловайской, выходи, хуже будет!»
Куда уж хуже. Каменное здание стало скрипеть и пошатываться. С потолка посыпалась и звездка. Пол в подвале ходил ходуном, а перепуганные завсегдатые, хватая катающиеся по половицам бутылки, быстро пили из горла, уже не деля на четные и нечетные, все одно помирать.
«Иловайской!»
«Ух, да иду я, иду! Че сразу в крик-то?»
Буркнул я себе под нос, и буря прекратилась в тот же миг, словно по волшебству. Тишина повисла, как в церкви, мягкая, душевная, благостная.
«Шел бы ты отсюда, Харунжий!» — вежливо попросили меня из-за барной стойки.
Я, понимающе кивнул, не обиделся, осторожно положил у порога 2 копейки медью, как чаевые, и на цыпочках покинул разгромленное здание. Картина, явившаяся моему взору на улице, была не менее величественна. Поваленные фонарные столбы, покосившиеся балконы, лежащие пластами и боящиеся поднять голову нечисть, бормочащие сквозь зубы то ли хвалу милостивой матушке-хозяйке, то ли проклятие ее полюбовнику в лампасах. Ибо как же тихо да ладно они все тут жили, пока меня нелегкая на горбу не доставила.
«Ну, что могу сказать, граждане?» Лавируя между рядами чертей, бесов, упырей, колдунов, оборотней и ведьм, объяснялся я. «Будет время, и извинюсь. А сейчас не могу, не серчайте. Сама хозяйка меня направешь требует. Или мне тут еще чуток с вами поболтать, она подождет, а?» Если кто и хотел за все со мной посчитаться, то разумно перевел планы мести на следующий месяц. «Вот так-то лучше». Я горделиво шел по свежепотрепанному городу, и вы не поверите, ко мне в первый раз никто не пытался приставать. Не то чтобы там напасть, а вообще хотя бы поздороваться или улыбнуться издалека, помахивая ручкой. Нет, все куда-то попрятались, прижупились, втиснулись во все щели и даже косить в мою сторону не пытались. Аж на неудобно даже». Не забыть бы спросить у красы ненаглядной, каким чудом техники она такие торнадо в городе устраивает. Полезнейшая вещь, если вдуматься. Да умеем мы такое. Будущую польскую компанию можно было бы и не начинать. Пустил один ураган на Варшаву, другой на Краков, и пошла высокомерная шляхта сдаваться стройными полками. «Полно вам, снежочки, во сырой земле лежать, полно вам, казаченьки, горе горевать!» Безмятежно напевал я, идя через широкую площадь к железным воротам 2-этажного дворца правительницы оборотного города. Или, как здесь принято, по-простому, без чинов, к самой хозяйке. Первое, что бросилось в глаза, так это коленопреклоненная фигура бабки Фроси под бдительным прицелом медных львиных голов. Как они могут плевать направленной струей огня на 100 шагов вперед, на своей шкуре лучше не испытывать.
«Стоям, Байлюха!»
— довольно жестко остановил меня Катенькин рык.
«Судить тебя, кобеля, буду по всей суровости военного времени.
То есть моего сегодняшнего настроения.
Угу. Это еще что за чудеса ревности? Отродясь я кобелем не был. Но отметился на сеновалах по молодости лет, так не на каждой же юбке. Если уж кого и звать консультантом по деликатным вопросам, так это дядюшку моего, Василия Дмитриевича. Он и в седых годах любовные стишки пишет, перед губернаторской дочкой усы крутит, кобелируя напропалую. А я-то при чем?
Молчишь, развратник? Не хочешь говорить без адвоката? И правильно! Вот только пасть раскрою все. Одно слово в свое оправдание, и нет тебе прощения, понял? Кивни!
Я пожал плечами. Медные львы недовольно рыкнули в мою сторону. Пришлось кивнуть.
«А теперь слушай сюда!»
— грозно продолжала неутомимая Катенька с самым прокурорским тоном.
«Итак, прямо сейчас невинная дева Ефросинья, именуемая в дальнейшем как бабка Фрося, утверждает, что не далее, как сегодняшним утром, ты встретил ее у одинокой березы, где и склонил уговорами к безудержному сексу. Было такое? Было, говорю, в глаза смотреть! Тьфу, львам в морды! Говори, было!»
Я медленно обернулся к замершей столбом пожилой людоедке, покачал головой, потом повернулся к медным львам и демонстративно покрутил пальцем у виска. Большего бреда мне до сих пор слышать не доводилось.
«Так, отпираемся, значит, в молчанку играем, хорошо. Дева Ефросинья, а ну быстренько повтори все, что мне час назад докладывала».
«Поймал он меня, стало быть, под березою!»
Практически без остановки затараторила бабка, не краснея и не запинаясь, что свидетельствовало о многолетней практике вранья.
«Повалил на землю и задрал одежу, и овладел мною бесчинно и многократно. Цельный час бесчестил, как хотел, подлец!»
«Сколько раз?» — скромно уточнил я.
«Чегось?»
«Сколько раз он тебя бесчинно бесчестил?»
— рыча повторила Катенька.
«А вон ты о чем, матушка. Да ка разве помнишь? Разочков это к 14, а то и все 16.
Я кротко поднял очи к львиным мордам. Суд можно было прекращать по причине полной профанации обвинения.
16 раз в час!» — мечтательно прикинул потеплевший голосок моей ненаглядной. «Это примерно по 3-4 минуты на каждый акт. Иловайский, ты монстр!»
«Да-ка я о том же, матушка!»
Счастливо подпрыгивая, вновь включилась дева Ефросинья.
«Можно хоть теперь предать его казни лютой, смерти безвременной? А то что ж получается, я тут вся разнесчастная, он, нате вам, стоит тут безнаказанно, он ягодицу чешет».
Ничего подобного я не чесал. Обман, поклеп и бабкины фантазии. Медные львы прокашлялись, выдувая через ноздри дым с черным пеплом, а потом без скрипа растворились ворота.
«Иловайской, заходи».
«А я, матушка, что со мной-то будет? А то ведь, ежели я тут справедливости не добьюсь, идти, мне и до Страсбурга сбегать недолго. Чай и помогут умные люди правильно жалобно написать».
Огонь из левой пасти ударил без предупреждения, на миг превратив вспыльчивую кровососку в компактный яркий факел. Мгновением позже из него лихо выпрыгнула абсолютно голая бабка, бесстрашно сбросив полыхающие лохмотья и удирая со скоростью орловского рысака. Вот и все. Судебное разбирательство короткое, приговор выносится быстро, исполняется сразу же, апелляции не принимаются. Ладно, пойду успокою грозу мою кариокою. Адские псы встретили меня радостным лаем. Я достал из кармана ржаной сухарь, разломил в пальцах уж как мог, хоть по крошке угостил каждого. Сука дохаживалась животом последние сроки, видать, на неделе ощениться. Хотелось бы выпросить у Кати одного кутеночка нам на войско, племенного кобелька. Да ведь все одно откажет. Дескать, они на одну половину космического происхождения, сиреченопланетного, а на другую — генетический эксперимент. И как поведут себя при скрещивании с нашими дворнягами, сам Господь Бог не знает, так что лучше и не рисковать. А то скрестишь, как корову с курицей. Ни молока, ни яиц, зато летает низехонько и гадит вот такенными лепешками. По знакомым ступенькам в горницу к милой я взлетел соколом.
16 раз в час.
Тепло приветствовала меня Катенька, обнимая и целуя в щеку.
Нет, ну я всякого могла ожидать от российского казачества, но чтоб такое... Ай. И самое главное, милый, где ж ты моей бабе Фросе так дорогу перешел, что она на тебя телегу за телегой катит?
Я честно развел руками, знать не знаю.
Ладно, выясним при перекрестном допросе. А сейчас, пока я ставлю чайник, поведай мне, сокол ясный, зачем ты в оборотный город заявился? И почему, кстати, не ко мне, а сразу в церковь, в лавку и в кабак? Чуть мое сердце, у тебя опять проблемы наверху.
Угадала, вежливо присаживаясь на табуреточку, признался я. Дозволишь ли все по порядку поведать?
Дозволю, поведай. Только со всеми подробностями. Сокращенные версии уже как-то не цепляют.
Я собрался с мыслями, определил, с какого места начать, и, наверное, добрых полчаса все и рассказывал. То есть с той минуты, как я поджарил саму смерть в ожидании научной конференции и до таинственной плоской вещицы, украденной мною из дупла березы, под которой я якобы и обесчестил незабвенную бабку Фросю. Быть может, длинновато получилось, конечно. Да ведь она сама просила со всеми подробностями. Вот и, пожалуйста. Чайник вскипел и остыл. Снова вскипел, но пить чай никому не хотелось. Я устал от загадок. Катя сидела, тупо покачиваясь на стуле, словно белка, которую жуликоватый заяц стукнул по башке ее же мешком с орехами. Признаков того, что хотя бы она все поняла, в ее дивных очах не читалось.
«Да, накидал ты мне инфу по полной. Жесткий диск заполнен, больше не грузи. Ну, что темные силы нас злобно гнетут, это понятно. Непонятно, зачем им это и кто у нас на данный момент темные силы».
«Трансвестит Жарковский, да ведьма рыжая», — сходу предположил я, но хозяйка укоризненно скривила губки.
«Иловайской, за то, что ты новое слово выучил, хвалю. Но трансвестит он или нет, это его личная головная боль. Пусть тешится, не жалко. В конце концов, все лечится феназепамом. Кстати, хорошо уже то, что ты его нашел, и он живой. Теперь о лысом дяденьке. Я его не знаю. Чего он от тебя хочет, тоже непонятно. Зато мы оба понимаем, из какой он конторы».
«И что?»
«Ну, есть одно подозрение, но оно тебе не понравится».
«Говори, переживу».
«Ладно, сам напросился».
Катенька скрестила руки на пышной груди, уставясь мне в глаза.
«Ты типа характерник. У тебя типа паранормальные или экстрасенсорные способности. Вот тебя и проверяют на черном экстриме. Что можешь, а с чем не справляешься. Потом заберут в лабораторию для опытов, и если признают годным, типа завербуют».
«В смысле? Шпионом, что ли?»
«Ну, где-то как-то. Будешь, как и я, работать при каком-нибудь крупном институте, подчиняться указаниям высшего профессорского состава, двигать науку, расширять возможности познания человеческого разума в контакте с представителями нечеловеческих форм жизни. Как-то вот так примерно».
«Так вроде ничего такого уж страшного», — почесал в затылке я, прикидывая широту открывшихся перспектив.
«Мне раньше тоже так казалось, когда сюда устраивалась», — грустно вздохнула Катя, поворачиваясь ко мне спиной и включая ноутбук. «Они дадут тебе все. Работу, приключения, путешествия, экстрим. Может быть, даже разрешат по-прежнему находиться рядом с твоим дядей, Прохором. Но ты уже не будешь одним из казаков. Ты будешь одним из них».
«Но...» — попробовал было возразить я.
«И самое главное...»
Моя любовь опустила голову на руки, спрятав лицо.
«Они не позволят нам быть вместе. Подобные отношения мешают научной работе. Труд одиночек более ценен, а те, у кого есть что терять, семью, любимого человека, детей, это уже неполноценные сотрудники. Я знаю. Я сама такую бумагу подписывала. До окончания срока контракта ни замуж, ни в роддом».
Радужные перспективы войти в мир светлого будущего на равных правах быстренько потускнели, с каждой секундой размышлений теряя по золоту. «А как именно они меня в своих лабораториях изучать будут?»
«Тебе лучше не знать».
«А как долго?»
«Как повезет. От года до старости».
«А если я против?»
«Да кто тебя, собственно, спрашивать будет?»
Уже едва не рыдая, попросила Катенька, оборачиваясь ко мне и кидаясь мне на шею.
«Бежать тебе надо, Илюшечка. Навсегда бежать из оборотного города. Обо мне забыть напрочь, характерничество свое в дальний ящик упрятать и не показывать никому. Ты говорил, полк на войну пойдет? Вот туда и двигай. Уж лучше на войну, там затеряешься, имя сменишь, бороду отпустишь, за бугор эмигрируешь.
Я молча дал ей отреветься, откричаться и выговориться. Перебивать смысла не было. Ну, а по сути дела, так что ж, куда я отсюда пойду? Я казак, здесь моя родина, а у нас где родился, там и сгодился. Что-то взорвались вы, господа из будущего. С нечистой силой скорешились, чтобы одного Харунжева под себя подмять, эксперименты психологические ставить, доклады писать, до степени получать. А морда не треснет. Видимо, нарастающее во мне раздражение почувствовала и Катенька. Она как-то сразу перестала проливать потоки слез, высморкалась в платочек и, поудобнее устроившись головой у меня на груди, деловито спросила:
«Ты чего удумал-то, камикадзе?»
«Пока еще не знаю», — вздохнул я, гладя ее по каштановым кудрям. «Не знаю, но ничьей игрушкой быть не хочу. Если у кого-то на кафедре научных изысканий в тайном месте так уж шибко чешется, то крупномасштабные военные действия я обеспечу всем. И это только начало». «Вот», — я сунул ладонь за голенище, поискал и положил перед моей возлюбленной ту самую вещицу, которую пытался спрятать лысый жандарм из будущего.
«Обычная флешка. Надеюсь, хоть без вирусов?»
«Не знаю. Я на нее не чихал».
«Надеюсь, и на зуб не пробовал, и не совал, куда не надо».
Катя забрала у меня находку, вновь развернувшись к волшебной книге-ноутбуку.
«Что ж, глянем, что у нас тут интересненького».
Я осторожно заглянул через ее плечо. Сегодня это не напрягало. Суровая хозяйка была одета в глухую блузку под горло и широкие мешковатые штаны с передничком и лямками. Декольте нет, пялиться некуда. Все внимание только на экран.
«Хм, фигня какая-то».
«Э?» — покосился я на Катеньку.
«В смысле, чистая флешка. Ничего на нее не записано, ноль информации».
«Зачем же тогда тот жандармский чин ее прятал, а бабка Фроси искала?»
«Хороший вопрос по теме. Мне тоже интересно. Если только это не...»
Она откинула непослушную прядь волос со лба и торжествующе закончила:
«Не шпионские штучки».
«Ага, жрет! Иловайский, ты только глянь, как эта дрянь автоматически скатывает себе весь мой диск С. Меньше минуты, а у меня там и фотки, и фильмы, и куча документации. Сейчас на диск Д перескочит. Ну вот, а я что говорила?»
«В смысле?»
«Отвяжись, любимый, видишь, твоя голубка, ласточка, птичка, рыбка очень занята. Ап! Вся. Эта дрянь уложилась в полторы минуты, чтобы скопировать все, абсолютно все, что есть у меня на компе, включая запароленные файлы, где у меня шаловливые фото. Делать было нечего, так дурью маялась, типа Памела Андерсон и все такое. Тебе не интересно?»
«Мне интересно».
«Облизнись, еще не время. Потом сама покажу», — выгнула одну бровь Катенька, вытаскивая из волшебной книги шпионскую штучку. «Бесценная вещь. Себе оставлю. Спасибо, что принес. Дай чмокну».
Я послушно подставил щеку и дернулся. «У меня ж там люди больные. Лекарь неизвестностью мается. В полку вот-вот карантин объявят, а нам через неделю на войну. Но мне-то уже известно чудодейственное лекарство, и я, как последний дурак, здесь штаны просиживаю, вместо того, чтобы людей спасать».
«Точно», — правильно поняла мои мысли свет мой Катенька. «Дуй к своим. Спасай всех, кого можешь. А не успеешь, убей себя об стену. Шутка. Выпей яду. Тоже шутка дурацкая. Албанской в юные годы прилипчив, как не знаю что. Двигай в темпе. Лучше через кладбище. Сейчас предупрежу местных, чтобы не высовывались».
Я обнял ее на прощание, поклонился в пояс и побежал. Кубарем скатился вниз по лестнице, пролетел через двор под счастливый лай и визг адских собак и выпрыгнул за ворота. Дорогу я знал, тело молодое, сила плещет через край, до арки добегу минут за 15 плюс-минус. А вслед мне летело многократно усиленное динамиками на весь город грозовое:
«Ахтунг-ахтунг! Говорит пресс-служба вермахта, оберфюрер Кэтрин Кин. Штелле, штелле, ай битте усвайсих бин цюрюк, хэндехох, швайн, арбайтен, дрэн, капут!» Короче, перевожу для неорийцев. «Иловайского не трогать! Усекли!»
Судя по быстро исчезнувшим с улиц прохожим и лихорадочно захлопывающимся дверям и окнам, то, что надо, услышали все. По крайней мере, мне ни разу не пришлось ни с кем здороваться, ни от кого отмахиваться, никому не давать в рог и увертываться от недружелюбных объятий. Даже храбрый бес у арки, которому и сам черт не брат, при виде бегущего меня просто закрыл глаза ладошками, близко не потянувшись к ружью. Когда нужно, хозяйка могла быть очень убедительной. Не знаю, что она тут творит в мое отсутствие, но боялись ее нешуточно». Наверх по винтовой лестнице поднимался уже помедленнее. Ноги устали. Нажал рычаг, вылез из могилы, отряхнулся, аккуратно прикрыв все за собой и присыпав щель песочком. Ух, 100 лет не выбирался из оборотного с таким спокойствием и комфортом. Обычно все в спешке, суете, погоне, выстрелах в спину, угрозах и проклятиях всех мастей. Но что самое приятное, на окраине кладбища, у той самой березы с дуплом, меня терпеливо ожидал мой верный денщик. «Давно сидишь?»
«Не очень. Дело-то не к ночи. Пришел до обеда, хотел побеседовать, поболтать немного про одну недотрогу, что из твоего дяди шута ладит».
«Ух ты!» — восхитился я, присаживаясь рядом с ним на травку. «Неужели и вправду все так запущено?» Прохор сочувственно покачал бородой, вынул из-за пазухи чистую тряпицу и развернул передо мной скромную трапезу. Ломоть ржаного хлеба, 2 вареных яичка да луковица.
«Ешь, покуда. У Катеньки своей, что ли, такой шашкой разжился?»
«Не-а!» — чавкая, я развернул подарок грузинского батюшки рукоятью к Прохору, и он неспешно вытянул клинок. «Отец Григорий одолжил на время. Дамасская сталь, абас мирза. Я уж 2 века, она до сих пор как лоза виноградная».
«Шашка знатная», — не лапая лезвие пальцами, признал мой наставник. «Весу и не ощущается совсем, и руку в ударь сама ведет. А только, думаю, не кавказская эта работа. Видишь, желобок вдоль обуха. По сути, он не нужен, толк в нем ноль, выпендрежность одна. Однако так вот немецкие мастера из-за ленгена свои изделия украшали. Мелочь незаметная, но почерк автора хранит».
«Так что, наши горцы у немцев себе шашки покупали?»
«По-всякому было. И сами ковали, и у немцев да итальянцев брали. Саму сабельную полосу выкупят, а уж точили и украшали здесь, кому как угораздилось. И вот тебе мой совет, хлопчик. Ты эту шашку не отдавай».
«Да я и не собирался».
«Растешь умом», — хлопнул меня по спине старый казак, возвращая клинок в погруженные ножны. «Отцу Григорию, морде нечистой с профилем козлины, мы что-нибудь равноценное в обмен сыщем. А ты расскажи-ка, что там у тебя в оборотном было?»
«Ничего особо интересного», — соврал я. «Лучше ты расскажи, что у нас в полку с этой желтой заразой, из чего моего нежно любимого дядюшку так резво понесло в сети Гименея. Чего он там не видел?»
«Не кончится добром», — растолкнул бес в ребро. «Он уж стихами пишет, на портрет ее дышит, а ей, воображульки, все балы да танцульки».
Вот примерно в таком ключе, бегло перекусив, я выслушивал поэтическую и печальную историю внеплановой лавинообразной влюбленности моего знаменитого родственника. По совести признать, сама Маргарита Афанасьевна, младшая дочка местного губернатора, действительно была милейшим и воздушнейшим созданием. Одно время дядюшка всерьез лелеял меня на ней женить, но после знакомства с Катенькой резко передумал. А уж он-то много войн прошел, научился трезво оценивать опасность. Но речь не об этом. Речь о том, что юная девица искренне льстила и забавляла внимание седого, увешанного наградами и увенчанного романтической славой боевого казачьего генерала.
Василий Дмитриевич же на определенном этапе потерял дружбу с головой и легко убедил сам себя, что это у них любовь.